Мы читаем предисловие к Талмуду Труды Бальсулама, страница 172, предисловие к Талмуду 10 Сферот, пункт 12. Задавайте вопрос на сайте kap.tv, вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсулама, страница 772, предисловие к ТС, пункт 12.
Есть возможность прийти к открытию зубов, не зубов, а глаз, в Торе, если мы используем правильно свет, возвращающий к источнику. Но как это сделать? Он говорит, что необходимо учиться. Свет возвращает к источнику. Это такое исправление произвели мудрецы Талмуда. В Торе есть сила. То есть, когда человек изучает материал, который говорит о духовном мире, то его отношение к материалу, его отношение к духовному миру, если у него есть точка в сердце, которая влечет его к этому, он должен правильно направить это влечение. И тогда это воздействует на него. Действует ли это во всем или нет? Он говорит так, в 11 пункте.
Пункт 11. Однако из слов мудрецов Талмуда мы видим, что они облегчили нам путь Торы больше, чем мудрецы Мишны, поскольку сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма, и от лолишма придет к лишма, так как свет, заключенный в Торе, возвращает его к источнику. Тем самым они предоставили нам новое средство вместо описанного в Мишне аскетизма. Свет, заключенный в Торе, в котором имеется сила, достаточная, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торой и заповедям лишма. Ведь они не упомянули здесь аскетизм, а указали, что занятие только Торой и заповедями дает человеку достаточно света, возвращающего его к источнику, чтобы смог заниматься Торой и заповедями ради доставления удовольствия Творцу, а вовсе не для самонаслаждения, что и называется лишма.
То есть я могу взять любого человека, посадить его за книги. Можно проверить, какие книги. Но, в общем-то, эти книги называются книгами святыми. И он может достичь того, что нужно. Что нужно еще кроме этого, если они так написали? Возникает вопрос. Во-первых, может ли это быть каждым человеком? Есть у него желание? Нет у него желания? Должен настраивать себя или нет? Он берет книгу. Какую книгу? Есть много книг. Слава Богу, святой литературы у нас предостаточно. Читает он сам или проверяет свое отношение к другим или в группе, которая оказывает ему поддержку. Об этом ничего не сказано. Сказано, занимайся Торой, и свет направит тебя к источнику. Большая проблема. Почему? Об этом Бали Сулам говорит. В 12 пункте, пожалуйста.
Правда, на первый взгляд, можно усомниться в их словах. Разве не нашли мы некоторых учащихся, которым занятие Торой не пошло на пользу, так, чтобы удостоиться посредством света?
То есть мы действительно видим, что люди учатся, сидят, открывают книгу, погружены в это часами, днями, ночами, и годами, и всю жизнь. И действительно это так? Есть такие, которые от всего сердца хотят найти что-то и слышат, что есть внутренняя часть Торы, тайны Торы, глубина Торы, внутреннее толкование Тора истины, пардес. Все знают, что есть в этом что-то, но почему же им не удается проникнуть внутрь? Есть люди, которые от чистого сердца, с прямотой, которые не хотят ничего от этого мира, вот сидят, учатся, и у них ничего не получается. Почему? Что происходит? Почему недостаточно так вот просто, чисто, наивно со стороны человека, когда он приходит, открывает книгу и читает, почему на него немедленно, или неважно, в течение лет, почему его не приводит к состоянию, когда Тора раскрывается, он начинает чувствовать действительно то, о чем она говорит. Ему раскрывается новый мир, духовный мир, ступени, миры. Короче говоря, то, о чем говорит Тора. Все знают, что там внутри есть что-то, что это такая многослойная книга, что там все есть внутри много слоев, все глубже, глубже и глубже. Почему я не вижу за страницей с буквами больше ничего? Все сведения у меня там плоско на листе. Там написано так, а здесь написано так. И я философствую, связывая эти отрывки. Но почему же я не проникаю в глубины Торы? Что называется, свет, возвращающий к источнику. Скажи, как учиться? Я буду учиться. Скажи, что я этим все выполняю. Хорошо? Но есть здесь свет, возвращающий к источнику. Обычно об этих вещах не говорят, их так смазывают. Но это делают... И свет этот действует согласно определенным законам. Ты должен приспособить себя к этим условиям, чтобы он подействовал на тебя. Непросто. Открывают книгу, и оттуда исходит свет. Это не Голливуд. Так что же происходит? Какое еще условие должно быть здесь для того, чтобы связать меня с книгой, с чтением, со слухом, чтобы пришла сила, которая будет развивать меня?
Если после всего труда в Торе и в заповедях человеку станет ясно, что посредством этого он верит в Творца, вознаграждение и наказание, и занимается Торой, потому что Творец повелел заниматься ею, но сочтет самонаслаждение
без «но». Что он говорит? Посмотрите, что должен приготовить человек, прежде чем он открывает книгу. Занятие Торой и заповедями лолишма, что это значит? Что написано? «Занимайся Торой, потому что свет в ней возвращает к источнику, и из лолишма ты приходишь к лишма». Так что же такое лолишма? Что я должен быть уже в состоянии изначальном, находиться в этом? Я открываю книгу, и я нахожусь в состоянии лолишма, так говорят. Лолишма означает, что человек верит в Творца, в Тору, в вознаграждении наказаний занимается Торой, потому что Творец повелел заниматься ею. Всем этим я должен обзавестись прежде. Но у меня есть еще какой-то изъян, на который приходит свет и возвращает к источнику, то есть он добавляет мне к этим предварительным вещам, там я уже добился успеха, то есть верю в Творца, в Тору, в вознаграждение и наказание, и занимается Торой, потому что Творец повелел заниматься ею. Это у меня есть. Но у меня еще нет. Но сочетает самонаслаждение с доставлением удовольствия Творцу. На это приходит свет и возвращает к источнику. Это называется, что свет из лолишма переводит тебя в лишма. Да.
И после всего труда, который приложил в Торе и заповедях, человеку станет ясно, что посредством этого занятия и большого старания он не получил никакого наслаждения и личной выгоды. Он сожалеет обо всех приложенных ему усилиях, поскольку с самого начала истязал себя, полагая, что он тоже получит удовольствие от таких страданий, от таких стараний, что называется лолишма.
То есть, от отсутствия выбора человек не может думать об отдаче, о том, что находится в отрыве от него, но он в своих занятиях присоединяет нахождение в этих действиях, и даже вот это, в этой преданности он находится, но ждет, чтобы это дало ему что-то. Он не способен перерезать эту нить, которая связывает его с действием и результатом. Тогда приходит свет, возвращающий к источнику, и отрезает ему эту нить, и он становится полностью оторванным от нее. Так посмотрите, на каком уровне требуют от человека, чтобы он находился изначально в состоянии готовности к действию. Мы посмотрим дальше, но так это кажется.
И несмотря на это, разрешили мудрецы начинать занятия Торой и заповедями также и лолишма, поскольку от лолишма приходит к лишма.
То есть, если есть у него лолишма, мы должны понять, что занятие Торой изначально должно быть у человека, который находится в духовном и может производить действия, в которых он доставляет наслаждение Творцу. Это называется заниматься Торой, это называется служение Творцу. Если я не способен на это, если я хочу пока еще, если я нахожусь в таком состоянии, что я хочу за счет этого украсть для себя, как гость у стола с хозяином, он якобы думает о хозяине, но все время думает, как он может немножко украсть еще чего-то вкусненького. Такому человеку нельзя приближаться к Торе, то есть к этим действиям, к этим расчетам, к этим поступкам, к контактам с Творцу, к Творцу, потому что это все кража получается, и он возвращается к греху Адама Ришона. И как же может быть, что такому человеку, который находится пока еще по неволе, конечно же, мы об этом не говорим, конечно, по неволе, он находится в состоянии вора, как мы можем сказать, что все-таки можно, чтобы он занимался Торой? И он тем, что занимается, он все время крадет. Я открываю книгу, и эта книга наверняка связывает меня с Творцом, с высшей системой. Мои отношения с Творцом, это называется система. Отношения в системе, как мы говорим о человеке. Система отношений, взаимоотношений, это высшие миры. Это все. Если я открываю книгу, я вхожу в систему этих отношений. Я за счет этого хочу украсть, то тогда эта Тора становится смертельным ядом. Она отдаляет меня. Как-то они сказали, что да, тем не менее, занимайся этим. Поэтому есть условия лолишма, для того, чтобы ты начал заниматься Торой, чтобы не быть вором. Немножко. Но что? Как ты должен? Ты должен верить в Творца, в Тору, и заниматься Торой и заповедями, чтобы доставлять наслаждение Творцу, поскольку Творец заповедал и желает он доставлять наслаждение и присоединяет еще личное наслаждение свое. То есть здесь есть что-то, как тот гость, который сидит рядом у стола и желает наслаждать Творца. Он пришел не потому, что он хочет есть или наслаждаться этим, а потому, что Творец заповедал ему, он пришел для того, чтобы выполнить свои исправления, и находится все равно по неволе в намерении самонаслаждаться. Ну, хорошо, тут есть еще вещи, в которых, может быть, не стоит путаться. Мы их пройдем пока. Итак, если человек готовит себя в том, что называется лолишма, и это очень высокий уровень, очень высокая ступень, тогда ему позволяется открывать Тору, заниматься ей, потому что, что он пишет, несмотря на то, что разрешили мудрецы начало действий в Торе и заповедях, чтобы он открыл Тору, занимался ей, также в состоянии лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма. Снова поймите, что лолишма — это не просто так человек с улицы, а это ступень, очень высокая духовная ступень. Как пишет Рабаш, так говорил Бальсулам, насколько мы думаем, что лишма — это большая ступень, а лолишма мы не можем представить себе, насколько большая эта ступень. Да.
Можете ли вы объяснить эти слова, которые он говорит, что значит верит в Творца и в Тору и вознаграждение наказания, занимается Торой, поскольку Творец заповедовал ему? Можно немножко прокомментировать? Что значит верит в Творца?
Не знаю. Мы учимся вместе. Это будет скоро.
Если система подготовить человека к лолишма, прежде чем он приступил к Тору, потому что если приступить к Торе с лолишма, это уже нормально.
Ты прав, конечно, мы должны это сделать. Несомненно, то, что я животное, это понятно. Обнаруживается точка в сердце. После точки в сердце должна быть подготовка к лолишма. И тогда лолишма. И я изучаю Тору. И свет возвращающий, пусть возвращает к источнику, и я перехожу к лишма. Так это должно быть. Должна быть здесь подготовка. Это понятно, без этого у нас ничего нет. Каким образом мы производим эту подготовку? Скоро посмотрим. Главным образом вопрос, правильный, хороший вопрос, который ты понимаешь, это уже кли. Допустим, мы находимся в подготовке к лолишма. Вот, это наше состояние, да.
И в чем они... Что добавили мудрецы, что они исправили. Прежде не было возможности прийти к лолишма. Даже этого не было. Скажем, что они исправили прежде?
Подготовку.
Сказал, что сейчас они сделали такое исправление, и можно, не требуется аскетизм. Свет, возвращающий к источнику, даже лолишма, можно получить. А до того нельзя было? Если
да.
Ты в лолишма приступить к Торе.
То есть ты говоришь так. Может быть, я начну заниматься всякими истязаниями, и с помощью этого и лишениями я достигну лолишма. Когда я буду уже в лолишма, я открою Тору и достигну лишма. Да? То есть ты говоришь так. Подготовить себя к лолишма. Сейчас у меня такая проблема. Это то, что нужно сделать с помощью всяких лишений и истязаний. Ты спрашиваешь. Я тебе отвечаю. Я не знаю. Будем изучать вместе этот вопрос. Еще? Не стесняйтесь. Да, Леор?
Зачем требуются все эти термины, все эти тонкости? У меня есть простое желание, которым должен себя занять. Зачем нужно понимать все эти подробности, эти нюансы, все эти этапы?
Это все исходит из отдаления между Творцом и Творением. Что не за один раз желание получать преобразуется в желание отдавать, но по четырем этапам, по четырем ступеням, и поэтому мы не способны сразу перейти от намерения к ради получения к намерению ради отдачи. Здесь есть намерение, и есть здесь действие. Может, не хочу вас путать, намеревается и не намеревается, и может изолировать себя, и с намерением он может изолировать себя, это нельзя. Там, где действие и намерение смешаны, с одной стороны, можно ему, и он может отделить себя и остается, но хочет наслаждаться. С другой стороны, не может бежать и наслаждается намеренно. Этого еще недостаточно. То есть, ты учишь. Мы можем войти в это, но я не хочу слишком отдаляться. Я просто показываю тебе место. Мы изучаем на этих вещах из четырех стадий прямого света, от отдающего к получающему должны быть четыре стадии. Или поскольку мы существуем и состоим из материи и духа. Духовное — это только Творец. У нас есть материя. Материя обретает форму духовного. Это и есть наша отдача. Я гость. Гость получает, он не может не получать. Даже если он не получает, если я просто так не получаю, значит, я не нахожусь в контакте с хозяином. Не может быть такого, чтобы я не получал. Может быть, я прекращаю получать для того, чтобы с помощью этому уподобиться хозяину. Но получение есть, я только не хочу получать. Это все равно является получением. Творение, оно лишь представляет себе разные формы, проходит внутри разные процессы воодушевления, уровни развития относительно Творца. Он создал меня, наполнил меня, любит меня. Я обнаруживаю это, и, исходя из того, что я обнаруживаю это, что я делаю, как я поступаю, и тогда есть большое развитие, продолжительное на протяжении всего периода творения, пока мы не заканчиваем этот процесс, не достигаем конца исправления Гмар-тикун. Поэтому наш путь сейчас, как он объясняет, ты находишься в состоянии животного. Тебе нужно сейчас начать пробуждаться в своем отношении к хозяину, потому что как животное ты находишься в полном отрыве. Здесь ты находишься в отрыве от всего. Тебя как будто бы нету здесь, в реальности. Животным называется ненахождение. То есть тебя нет. Нет тебя. Поэтому это и называется состояние иллюзорное, воображаемое. Мы не существуем. Нам кажется, что мы существуем. Отсюда и далее начни работать. С каких пор? Когда у тебя есть точка в сердце. Это твоя капля семени. С нее ты начинаешь. Это самая низкая точка творения. Теперь достичь самой высокой точки творения или мироздания, где находится Творец, точка слияния с Ним. Здесь ты должен пройти вот эти четыре стадии. Ничего не поделаешь. Четыре стадии ты должен пройти. Поэтому говорят тебе, что есть такие подготовки здесь. Ты обретаешь намерение. Сначала отрыв, потом намерение на отдачу. Ты таким образом воздействуешь на свой материал, и твой материал внутренний соответствует Ютке и Вавке, у него есть ступени Авиюта. Все определяется уровнями Авиюта. Свет находится в абсолютном покое. Наш материал — это не живой растительный, животный уровень. То есть есть
в желании получать, то, как оно развивается, соответственно, свету, это желание получать, оно обретает опыт жизненный, какая-то реакция в нем происходит, там внутри зарождаются формы новой жизни. Все произрастает из неживого уровня, но для того, чтобы я стал как творец в понимании, постижении, ощущении, во взаимности с ним, я должен пройти процесс. Поэтому ты говоришь, так почему мы не можем взять Тору и вперед? Еще раз, ты должен произвести эти изменения, и изменения... У тебя есть материал на уровне Шоры, Шалев, Бет, Гимл, Далит. Каждый раз это по-разному. Пшат, Ремис, Друж, Сот — это простое толкование. Толкование, намек, тайна. Это отношение. А отношение, но только по относительно Творца. Что такое Тора? Это его раскрытие. Поэтому у нас нет выбора, поэтому я хочу выяснить вопросы. Здесь главные вопросы. Ответы ты получишь, неважно. Но если вопросы они вот так вот закладываются внутри, это главное, потому что ответы всегда они у нас такие запутанные, но самое главное, чтобы был вопрос внутри.
Ханох, ученик из Европы спрашивает, он просит, можете ли вы прояснить ситуацию, чтобы он не был вором?
Да, какая разница, ну пусть будет в этом вором, это не проблема. Главное... Это осознание зла. Мы не должны ничего бояться, если мы идем по пути, и перед нами цель, то человек должен привыкнуть, что те этапы, которые он проходит, это все к лучшему. Ну, я вор, насильник, убийца. Я все, как сказано в молитвеннике, в Сидуре, слихот. Я говорю вам серьезно. Не может быть, чтобы человек не прошел это, потому что все это исходит из греха древопознания, из святов и килим.
Игорь из Харькова спрашивает, что такое полное осознание зла? Или лишь это полное осознание зла, или нет?
Ну, что ему из этого выйдет? Он не знает, что такое. Полное осознание зла — это в конце исправления Гмартикун, это Лева Эвен.
Мы говорим здесь об индивидуальном пути, а на Конгрессе мы нашли точку единства.
Нет у тебя личного пути. Ты знаешь, личный путь ты можешь изучать какие-то там премудрости в одиночку. Нет у тебя в постижении Торы, это называется, ты постигаешь систему связи себя с остальными, когда ты раскрываешь систему, свою связь с Творцом в той мере, в которой ты связан с другими, потому что в той мере, в которой ты связан с другими, ты обретаешь форму, и из этой формы тебе раскрывается Высший, раскрывается Творец.
Точка единства, которую мы нашли на Конгрессе, где она здесь, на этом чертеже?
Это уже другой чертеж. Ну, скажем, здесь это обозначим, чтобы тебе было легче. Нету на этом чертеже, это совершенно другой срез. Я говорю о скорости автомобиля, ты говоришь о том масле, которое тратится в нем. Не говорите об этом, потому что это пока еще далеко от лишма. Насколько можно ближе к теме?
В этом состоянии, которое вы представляете, может ли быть Тора как яд смерти?
Он сказал, что нужно выяснить эти вещи, что с помощью Торы можно достичь целетворения, потому что он говорит, мы нашли здесь несколько учащихся, которым занятие Торы не пошло на пользу, так чтобы удостоиться посредством света, кроющегося в ней, прийти к Лишма. Он сказал, есть несколько таких, которые не достоились. Сколько? Все.
Как можно прийти к яду смерти?
Если ты занимаешься Торой, для того, чтобы приобрести всякие хорошие вещи. Это то, что у меня было в Рыховате, когда я еще жил. Я помню, там это был год 77-й, наверное. Я там учил гмару с одним человеком, очень таким как раз-таки чувствительным, тонким. Он был учителем в школе. Очень таким хорошим человеком. И мы учились с ним, и там где-то было написано в Вавилонском Талмуде что-то о Лишма, и он говорит, то, что я преподаю в школе, это тоже называется Лишма. То есть, короче говоря, каждый, кто занимается Торой, если он обучает, если он изучает, если он что-то делает, там молится, неважно что, это называется лишма. Я еще не понял, не был во всех этих тонкостях, это еще было до того, как я пошел к Рабашу, но я понял, что что-то здесь неверно. Как это может быть? Человек работает для того, чтобы зарабатывать только потому, что он изучает Тору, а я, скажем, занимаюсь какой-то другой специальностью, и поэтому называется, что он лишма. У меня еще не было тогда четких ориентиров, но я понял, что это неправильное толкование, но так объясняют массам, и нельзя давать им большего. Не ставь препятствия перед слепым. Если у человека нет точки в сердце, он не оказывает на тебя давление, что он хочет учиться и хочет постичь внутреннюю часть мира. Поэтому нельзя говорить ему, что он занимается неправильно. Если это смертельный яд, то это смертельный яд. Мы говорим о по результату. Эгоизм растет, думают, что они великие, думают, что им все положено, но таков результат. Ты знаешь, в каждой работе, которую мы производим в этом мире, есть много, много таких избытков. Ты берешь какой-то материал, остатков, у тебя есть остатки, у тебя там ломаются инструменты. Короче говоря, есть износ определенный, издержки. И мы должны смотреть на эти вещи, как на то, что Творец запланировал все эти вещи, и все учтено, все находится под контролем. Поэтому у нас нет позволения исправлять мир. Исправляй себя, и все. Такой подход будет правильным. Поэтому, если ты можешь находиться в правильной учебе, в правильной подготовке, в распространении, потому что нет выбора, нужно изменяться и так далее, то, что актуально для нашего времени, но не говорится о людях, которые думают, что они идут по правильному пути. Ты не можешь никого убеждать и переубеждать, а только предлагать лекарство тому, кто чувствует, что у него есть проблема. Тому, кто не чувствует, что у него есть проблема, ничего нельзя говорить. Ничего не говорить. Вот так вот, можно им анекдоты рассказывать. Рабаш так вел себя. Тот, кто действительно болен, приходит к тебе, это уже другая история.
Ученик США спрашивает, где на этом чертеже рвут?
В Ло-Лишма человек уже находится в поручительстве, как сказать, в таком легком поручительстве. Да. А иначе он не понимает, какие заповеди заповедовал выполнять Творец, и как можно доставить ему наслаждение, за счет чего, и что такое Тора Лишма, потому что он хочет достичь ее. Все эти вещи реализуются только в группе. Благодаря объединению, Лолишма, это называется, что он находится уже в определенной степени объединения, в понимании того, что в раскрытии правильной связи раскрывается, раскрывая, это зависит от того, насколько он стремится к этому, это то, что заповедал Творец, исправить это кли Адама Ришона, снова воссоединить его, как отыскать здесь разум, чувство, важность этого, несмотря на то, что эгоизм его отталкивает от этого, вся эта работа уже находится перед ним, и он уже знает, то, что делает. Это называется Ло-Лишма. Продолжим. Ну, давай, Глизерин, последний.
Если вся схема меняется и нет больше аскетизма, зачем?
Не-не-не, не надо говорить обо мне. Скажи, что так написано. Здесь большая разница. Я обучаю вас тому, что написано в книге. Если вы не согласны с моим комментарием, хорошо, но сначала книга.
Мудрецы изменили. Так зачем требуется кризис и страдания в мире? Ведь это не помогает. Даже человек, который сидел в тюрьме, написал на иврите, он написал это под воздействием страданий, но это не изменило его глобального восприятия.
Это верно. Когда он потом пришел ко мне, он не хотел учиться.
Так зачем нужен кризис?
Это снова, это идет из другой точки зрения. Есть люди, которые находятся на ступенях. Алиф, Бет, Гимл, Далит. И люди, которые находятся в желаниях над Шорошем Алиф и Бет, над первым, вторым и третьим уровнем. У них нет достаточно силы. У них есть больше разума. Больше чувства, то, ну, неважно, это неважно. То есть они способны, вот эти желания Шорош Алиф и Бет, они способны жить в этом мире и не задавать никаких вопросов. Люди с более грубыми, с большими желаниями, эгоисты, это обычно люди достаточно примитивные, достаточно ограничены, я бы даже сказал. Они получают точки в сердце над большим желанием в них, таким материалистическим и грубым. Они становятся каббалистами. У них есть разум, не от мира сего, чувства не от мира сего. В этом мире как раз-таки они не чуткие, не чувствительные, не тонкие в разуме, намного меньше других. Пока не проникают в духовный мир, они буквально не чувствуют, не понимают то, что чувствуют и понимают другие, обычные люди. У тебя есть шанс. Ну, продолжим.
Страница 62, вторая колонка со строчкой «Умнам». Но если делая так и не удостоился еще занять постижение Творца и одолевает его сомнения, то не о нем сказали мудрецы, что от Ло-Лишма придет к Лишма. Когда занимаясь Торой, возвращаются к источнику. Потому что свет Торы не светит только на того, кто обладает верой. Более того, величина этого света соответствует силе его веры. А лишенные веры, наоборот, получают от Торы тьму и темнеет в глазах у них. Потому что получают лишь тьму.
То есть,
то, что мы видим здесь, что ему необходима вера. Прежде необходима вера. Должен вооружиться верой здесь. И тогда из лолишма приходит к лишма с помощью света, возвращающего к источнику. Да.
Ой, слыха. А, кен.
Из подготовки к лолишма, потому что в лолишма он уже находится в вере, у него уже есть вера. Юда, хорошо, что с тобой сегодня? А? Все в порядке? Ты просто так сомневаешься во всем этом занятии, я понимаю тебя.
В начале статьи Бальсулам пишет нам о работе со средством, как называется Тора. Он говорит, что нужно добиться ситуации, когда человек доставляет наслаждение Творцу, а совсем не себе, то есть ставит два условия. Мы все время изучаем, что «я» — это некое желание, чувствующее, желание получать, это чувствующее. Он чувствует, что получает ради себя, и постоянно, все время ради себя. Как может такое явление, которое называется «я», неисправный человек, животное, достичь ситуации, когда он занимается чем-то не ради себя, не ради самонаслаждения?
С помощью света к этому приходит.
Как он может захотеть приступить к этому процессу, начать его, если его природа только получать? Он сейчас приступает к процессу, где он будет уничтожен, его не будет. Как он может приступить к этому процессу?
Ты слышал много раз, желающий жить умертвляет себя. Разные такие высказывания. Как мы говорим о состоянии, когда я готов потерять все, только ради чего-то важного?
Так это во благо?
Ну, конечно, есть благо, польза. И это благо, это польза в моих глазах будет называться «доставить наслаждение Творцу».
А что мне с того будет?
Что тебе с этого будет? Что тебе будет от того, что ты даешь своим детям?
Большое наслаждение.
Большое наслаждение. То есть, ради наслаждения ты даешь им. Если бы не получал наслаждение, ты бы им не давал.
Видимо, нет. Я же не отдаю ребенку своего соседа.
Верно, правильно. То есть это называется, что ты любишь их, ты даешь им, потому что от этого у тебя наполняется любовь к себе. То есть это тоже наполнение, которое ты совершаешь для себя только через ребенка, когда ты отдаешь ему. А ребенок, это то же самое, ребенок здесь просто как... Он дает тебе какой-то такой фидбик положительный, и все. Есть такая штука, называется сила отдачи, которой нет в нашем мире. Она приходит к тебе, облачается в тебя такое облако отдачи, и ты наслаждаешься того, что ты отдаешь. Не то, что ты наслаждаешься как ты отдаешь в нашем мире. Это просто называется, что ты отдаешь. Ты ничего не отдаешь. Ты лишь таким образом даешь себе. На самом деле мы не понимаем это действие. Ты не можешь его ни понять, ни представить себе. Ты даешь в одностороннем порядке. От этого ты наслаждаешься. Как такое возможно, непонятно, неизвестно. Мы не можем в наших келим понять. Ты не можешь объяснить коту гармонию. Не можешь. Это не тот уровень. Это уровень человека, подобного Творцу. А мы находимся на уровне животном. Но такое явление есть. То есть приходит какая-то сила свыше, наполняет тебя. И в той мере, в которой она наполняет тебя, ты обретаешь новую природу. Отдаешь. И наслаждаешься от того, что ты отдаешь, не возвращая себе ничего. Даже невозможно это объяснить. То есть ты отдаешь не потому, что ты наслаждаешься от этого, а ты наслаждаешься от самого действия.
Это тоже получение.
Это тоже получение. Я согласен с тобой, что ты иначе не можешь понять.
Иногда человек играет с собой и ставить себе условия, я не знаю, сегодня я...
Ты даешь мне примеры из этого мира, я тоже их знаю, но что ты хочешь, это верно, я сразу тебе сказал, что невозможно это понять. Пока не приходит тот свет, та сила, и облачается в тебя, до тех пор ты не понимаешь, это называется чудом, чудесным свойством, волшебным. То, что мы делаем, это называется сгула, вот это волшебное средство. И то, что происходит, называется чудом. Скажи, если бы ты был цветочком, и вдруг бы стал животным, это тоже желание получать на другом уровне. И это тоже невозможно понять из одного уровня в другой. Настолько невозможно, что животное, скажем, если есть в нем растительный уровень, допустим, как волосы или ногти, что он не чувствует, что это живое что-то. Я не чувствую, что мои ногти живые. Но ведь это растет. Но я не чувствую, что это живое. Настолько это. Ты понимаешь? Поэтому мы говорим, что тот уровень, который находится над нами, мы не чувствуем его. Это не просто уровень в человеке. В нем мы подобны Творцу. В нем мы обретаем свойства совершенно противоположное, совершенно новое, в противоположность всем нашим предыдущим свойствам, которые у нас развились.
Сейчас я спрошу в другом аспекте. Я предполагаю, что что-то меня привлекает в отдаче, что заставляет меня желать, даже не знаю почему. И я сижу за книгой уже много лет.
Ну, конечно, не знаешь почему.
Есть много товарищей, я знаю много людей, которые стремятся к этому, и тоже не знают почему. Я понимаю, что мы стоим перед чем-то новым, и я тоже не знаю, что это, и они не знают, что это. Я задаю такой вопрос. Я нахожусь под полной властью чего-то, что приводит меня рано утром, и не знаю, куда это меня влечет. Где здесь точка моего выбора? Где здесь я могу принять участие в этом процессе? Я, эго, которое хочет наслаждаться.
Ну, это мы будем изучать через две страницы. Я не знал, что ты к этому ведешь. Конечно, это главное. Что я могу добавить, кроме той системы, в которой все уже определено? Да. Ребята, только я не против. Я хочу, чтобы мы выясняли каждую точку, при условии, если это актуально здесь.
Почему возникает впечатление, что есть лолишма в лолишма и подготовка в лолишма к лолишма? Мне кажется, что я под всем этим и за тысячи световых лет. Даже не на первом этапе.
Верно. Это хорошо, что ты так чувствуешь. Ты, по крайней мере, чувствуешь, насколько у тебя нет того, что должно быть. Это уже особое свечение, которое воздействует на тебя и дает тебе такое ощущение. То есть ты уже чувствуешь свою противоположность исправленному состоянию. Это большое достижение. Есть такие люди, которые чувствуют себя в конце исправления.
Но это кажется как комплимент.
Ну, это должно тебя ободрить. Осознание зла — это ступень. Это состояние, достигая которого, что я грешник, я нахожусь в разбиении, я в противоположном свойстве, свойству отдачи, я должен представлять себе это свойство. И тогда, говоря себе, что я, у меня этого нет, я далек от этого, ну, хорошо, ты продвинулся. Да.
Обычно мы учим, что вера — это отдача. А здесь мы видим, что это некое условие, чтобы достичь Лулишма. Так где на вашем чертеже вера? Что такое вера на вашем чертеже?
Что я должен вооружиться верой, я написал здесь «обязан». Я кратко написал, что он должен вооружиться верой, а тогда из подготовки он приходит к Лолишма, потому что в Лолишма он должен уже иметь веру. Да.
Мы обычно учим, что вера — это отдача, а отдача — это уже в Лишма, насколько я понимаю.
Посмотрим. Ты прав. Да, вопрос. Тут есть еще много вопросов. Об этих тонкостях я сейчас не буду спорить. Дайте ему микрофон.
Такой вопрос. В этом процессе, в этой системе возникает чувство, я хочу чувствовать себя хорошо, не испытывать страх, а это то, что я чувствую, хорошее ощущение. И вот вопрос. Вы говорите какие-то вещи, и я хочу приступить к ним не от страха, обратиться к мне от страха, а от хорошего ощущения. И должен ли я испытывать страх? Вот в чем вопрос. Или можно испытывать хорошее ощущение? Это нормально? Это мое состояние?
Если ты хочешь чувствовать все время хорошо, включайся в нас, входи в нас.
Это я и чувствую, я хорошо ощущаю себя в этом процессе.
Это тебя спасет от всего. Либо пойти в другое место.
Я иду туда, где я чувствую, что мне хорошо.
Ну, проверь. Может быть, ты почувствуешь лучше в другом месте. Есть много путей к месту. Да, Муша, я вижу, что уже... Мы закончили этот пункт. Да, Муша.
Вы часто объясняете, что в природе есть много примеров отдачи, с одной стороны. С другой стороны, вы сказали, что нет примера отдачи.
В природе есть примеры отдачи, это внутри природы называется... То есть внутри нашего эгоизма есть место отдачи, да. Когда я думаю о других, конечно же, это внутри нашей природы, что все это ради собственного блага. Но для того, чтобы спасти семью, народ, мир, зависит от того, насколько человек вмещает в свой круг. Я могу сейчас пойти и покончить с собой для того, чтобы миру было лучше, потому что я чувствую мир, что он мой. Ты понимаешь? Или семья. Зависит от того, что я присоединяю, причисляю к себе. Но, конечно же, эгоизм здесь главенствует.
Так я не понял, когда я смотрю на природу, я найду там отдачу или нет?
Отдача духовная или отдача этого мира? То, что называешь отдачей?
Не знаю. Вы сказали, что нужно учиться у природы. Я сейчас могу посмотреть на природу, найти пример отдачи?
Нет, мы изучаем в природе, как быть в интегральной системе, круглой, где все зависят от всех. Это есть также и в нашем мире, что вся система, она такая, но не то, что она работает лишма. Да.
То, о чем мы говорим сейчас, это очень далеко от объединения Арвута и тем, что мы должны.
С какой стати, доктор, ты не можешь здесь обнаружить ничего, не объединившись в группе?
Так вот об этом я хотел спросить. Вы сказали, что я не чувствую, как они объединяются, не чувствую себя клеткой в этом организме.
Да, но если я отрезаю клетки, да, мне больно. Если я отрезаю ноготь, почему мне не больно? Я тебя спрашиваю.
Потому что он мертв.
Нет, он не мертвый материал, это растительный.
Когда его отрезать, он уже мертв.
Не, ну все-таки. Есть в этом что-то, ты прав. Но у меня просто нет примеров. Я должен дать примеры, что растительный уровень относительно животного не считается живым.
Но я чувствую жизнь на совершенно ином уровне, чем тот уровень, где живет тело. Я живу и чувствую мир, людей. Это абсолютно отличается от...
Верно. Животные чувствуют жизнь, и только исходя из своей жизни, они смотрят на тело. Мы не понимаем этого. Какой у них взгляд есть? Только исходя из тела, животное не может понять и почувствовать другое. Только на благо тела, так или так, как я могу ради интересов тела. Вся реальность исходит из этого, а мы нет. Мы находимся в восприятии реальности на уровне... Ну, это не говорящий уровень. Ну, скажем, говорящий уровень этого мира. Мы видим, что люди кончают жизнь самоубийством, стремятся в горы, рискуют собой. Ведь это анти... Животное так бы не поступило. Это противоречит законам сохранения жизни. Но высший уровень обязывает нас. И посмотри, что мы делаем. Животное пошло бы работать 10 часов в день, гналось бы за какой-то там красивой рубашкой, чтобы неделю работать ради этого, или купить какую-то новую машину для того, чтобы сосед смотрел и завидовал тебе. Это новый уровень. Весь наш мир в этом. А если нет, то мы бы жили животной жизнью.
Увижу ли я жизнь, которая жизнь лишма, как будто как одно тело, один организм?
Одна система, единая система, связанная, в ней все связаны между собой, и Творец находится в ней, все силы получения и отдачи находятся в гармонии, ты не можешь выйти оттуда, и ты думаешь только о том, как ты можешь улучшить эту систему, принести пользу, которая находится в тебе.
Начинается моя отдача, отдача света.
С этого ты начинаешь, и на этом ты заканчиваешь, когда каждый раз тебе раскрываются все больше и больше возможностей улучшить, принести пользу системе, где только ты действуешь. В этом, в сущности, и заключается наша работа. И тогда ты раскрываешь там все эти силы, арихампинзе, рампинаба, ваима, отношения между душами, точками в сердце. Ты раскрываешь более тесные связи, менее тесные связи. То есть, короче говоря, ты исправляешь. Ты буквально как мастер, который исправляет, чинит эту систему в своем отношении ко всему. Так же, как ты должен прийти здесь, подкрутить гайку, здесь что-то еще сделать. Ты делаешь это внутренне. Здесь так отнестись, там так. Такое отношение, другое. И достигаешь исправления. Ну, не полного исправления, а следующей части.
Прежде мы споем песню.
בתפילה שלמה לעזרתו, על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר שבת זה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תקנו לכם מעסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. אם מתאמץ עכשיו מים בכלי מנוקב לרבות מעט את צימונו, עול שיגע בו אתמול בא ונשרף לו הכל, מחדש מתחיל עבודתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תיתנו לכם בעסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו. בעוד הראש של אדם המיואש מכוחותיו עצרו, הוא כבר יגע בעצה עד שמלא השיער בתפילה שלמה לעזרתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תפנו לכם מעסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. לכם עכשיו אך ורק אליו.